Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки». Мы продолжаем знакомить вас с новыми музейными мероприятиями, проектами. И вот сегодняшняя передача, она выходит в разгар Дней русской духовности и культуры «Сияние России». В этом году они проходят в нашем регионе с 3 по 14 сентября. Это старый такой заслуженный проект, еще из 90-х годов идущий. В этом году он обретает второе дыхание. И наш Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, ученым-секретарем которого я являюсь, подготовил ряд мероприятий, которые вошли в программу Дней русской духовности и культуры «Сияние России». И одним из гвоздей этой музейной программы, программы Дней русской духовности и культуры, является открытие новой интерактивной экспозиции музея мебели в экспозиционном отделе «Музейная студия». Мы сейчас подробно поговорим о том, как она выглядит. Ну и я для начала всех в четверг, 7 сентября, в пятницу, 8, ну и далее приглашаю посещать эту экспозицию. А в гостях у нас люди, которые создавали, можно сказать, основной ее нерв, костяк. Это кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Александр Геннадьевич Бондарев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И композитор Андрей Владимирович Волченков.
Здравствуйте.
Мы будем говорить об одной из самых интересных и, на мой взгляд, самой современной части новой экспозиции музея мебели, музейной студии, сцене, на которой будет возможно посетителям прослушать короткий, но очень насыщенный аудиоспектакль «Натюрморт с буфетом без головы льва». И вот первый вопрос к Александру Геннадьевичу, как автору текста этого моноспектакля, человеку, которому принадлежит основная роль в расстановке акцентов этого действа. Вообще, насколько такая форма музейной работы распространена, насколько она уместна, ну и как вам вообще пришла в голову мысль, как вы ее дальше развивали? Потому что еще я знаю, что, ну, например, в начале года такого проекта не было, он прям в течение года родился.
Да, если говорить о контексте музея на работе, то, что называют аудиоспектаклями в музеях, не похоже на то, что сделано в Иркутске. Если говорить вообще о слове аудиоспектакль, то когда эта работа создавалась, внутри себя я ничего подобным образом не называл. Более того, если говорить о жанре, это скорее эпический жанр, это истории, сопровожденные небольшим эссеистическим комментарием, поэтому это скорее не театр, а игра в театр, но, наверное, аудиоспектакль, если как-то обобщать жанры, подходит тому, что получилось. В музейном мире, еще раз говорю, такого нет. Если говорить о контексте того, как это создавалось, то, мне кажется, это в идеальном действительно варианте, когда сначала была идея, а от идеи придумывалась форма. Хотелось действительно проблематизировать предмет, причем музейный предмет, может быть, вывести музей в некоторую метапозицию по отношению к самому себе и к тому, как он хранит историю о людях, о предметах, и зачем именно, и для чего, и как вообще о них можно рассказывать.
Так, Александр, сразу поясните слово «метапозиция».
Ну, вы либо находитесь внутри и говорите о себе, либо вы выходите за рамки своего пространства речи и смотрите на себя со стороны. Вот что я назвал метапозицией.
Какое же положение занимает зритель?
А, да, кстати, по поводу интерактивной. Мне всегда кажется, что это слово нужно использовать, когда зритель крайне задействован в процессе, неважно, насколько электронная сама экспозиция является. В данном случае зритель крайне пассивный, поэтому это интерпассивная экспозиция.
Так, ну это ближе уже к рассуждениям на какой-нибудь музейной конференции. Я поясню, чтобы поддержать посетительский интерес, в течение получаса в этом спектакле радиоспектакле. Мне он все время, и мне лично, вот с моим личным опытом хочется его назвать радиоспектаклем. Я вообще вырос на таких советских передачах типа театра у микрофона, особенно когда многие книги было невозможно достать. Но постепенно, особенно в 80-е годы, этот жанр, он и от книг отходил, и там действительно что-то вот такое похожее было. Будет представлено 9 реальных историй из жизни владельцев мебели, наших фондов, может быть, не самых ярких, но самых интересных именно с точки зрения вот сохранившихся легенд экспоната. Да, Александр, продолжайте.
Я просто хотел сказать, опять же, для поддержания зрительского интереса, то вы придете, сядете на стул, и вам будут рассказывать историю, как будто бы это аудиогид, и перед вами будут крайне пассивные актеры, вот, и вы будете находиться в очень пассивной ситуации, но я надеюсь, что все это в сумме доставит людям удовольствие. А что касается истории известных людей, неизвестных, предметов, непредметов, то тут важно отметить, что принцип отбора осуществлялся совсем не так, совсем не по принципу известности, не разработанности, не еще чего-то. Хотелось собрать истории, в которых человек, предмет и место имеют разные отношения друг с другом.
Ой, вот. Очень интересно, но мы к этому тогда вернемся. Тут важный такой момент, Александр сказал по поводу актера. Актера ведь никакого нет, голос звучит из динамика.
Я имел в виду шкафы, буфеты, бюро.
А, вот как, да.
Да, пассивные актеры, которые там стоят, но не очень производят много движений.
Важным дополнением, которое позволяет максимально оживить этих пассивных актеров, то есть заставить экспонаты действительно играть, является, во-первых, работа со светом, такая виртуозная, на мой взгляд. Ради нее одной иногда может стоит прийти, посмотреть, как вообще можно выделять акценты вполне себе, ну, хотя и старинных, но довольно бытовых вещей. И, конечно, музыка. И вот здесь у меня вопрос к Андрею Владимировичу Волченкову. Как вы работали над музыкальным оформлением этой экспозиции? Насколько для вас это было ново, интересно, неожиданно? Ну и вот что вы ощущали поначалу и потом, вот, когда закончили?
Работа была очень необычная. И сама идея очень необычная. Актеры пассивны, как сказал Александр. Пространство замкнутое. Я прекрасно себе представлял, что это не будет обыкновенная музыка к спектаклю, которой я занимаюсь обычно. Там, когда я пишу музыку для театра, там все понятно. Режиссер ставит задачу, актеры, там сцены, все это. А здесь все статично. И что нужно сделать?
Кроме света.
Да, кроме света. Свет, да. Но не статично еще и наше воображение, которое выходит далеко за рамки вот этого пространства, этой композиции, вот этих предметов, и помогают нашему воображению грамотно написанный и поданный текст профессиональным диктором, разумеется, сам текст, ну и, разумеется, музыка. Постарался музыку написать так, чтобы она не мешала, а чтобы создавала вот такой атмосферный фон времени, пространства, характер какой-то, если я слышал в описании героя, владельца какого-то предмета мебели, определенный характер, я пытался его музыкой подчеркнуть.
Спасибо большое. Тут есть очень много дополнительных вопросов, но сейчас мы должны прерваться для анонса других музейных мероприятий, связанных как раз, у нас сегодня вся передача посвящена с днями русской духовности и культуры «Сияние России», которые в том числе в нашем музее будут проходить с 3 по 14 сентября, а потом мы продолжим беседу с создателями спектакля «Музей мебели. Натюрморт буфетом без головы льва».
Шестого, седьмого и девятого сентября экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева Амурского, музей Валентина Распутина, приглашает на мероприятие в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России». 6 сентября пройдет творческая встреча с писателем Андреем Румянцевым «Молодые мы. Воспоминания о Валентине Распутине». Начало в 16:30. Вход свободный. 7 сентября состоится встреча с писателем Валерием Хайрюзовым и поэтессой Ниной Ягодинцевой. Начало в 17 часов. Вход свободный. 9 сентября пройдет концерт «Чтобы понимать друг друга» хора молодежи и студентов и ансамбля танца «Реверанс» Иркутского государственного университета. Начало в 15 часов. Вход свободный. Адрес музея Валентина Распутина, улица Свердлова, 20, телефон 20-03-68. Подробная информация о мероприятиях представлена на сайте Иркутского областного краеведческого музея.
Итак, мы продолжаем передачу «Краеведческие записки», беседуем о новой экспозиции и о, наверное, самой любопытной части экспозиции отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева «Амурского музейная студия». Экспозиция расширена в рамках создания музея мебели из наших фондов. И вот мы беседуем с создателями аудиоспектакля «Натюрморт с буфетом без головы льва». И у меня вопрос к композитору Андрею Владимировичу Волченкову. А что значит характер предмета и как его можно подчеркнуть музыкально? Вот все более-менее культурные люди знают вот эту фразу Чехова «многоуважаемый шкаф», но... Какая из этого музыка выходит, а тем более, если это не шкаф, а кресло или стол. Вот давайте с музыкальной точки зрения, это очень интересно, и вряд ли кто-то когда-то нам это прокомментирует еще.
Может быть, я не точно выразился. Характер не предмета, характер самой истории, самого владельца. Что, откуда, как он появился. Ведь, как ни крути, предметы, которые мы несем через собой, через нашу жизнь, есть эти предметы, от которых мы не хотим избавляться, к которым мы прикипели. Вот, знаете, особенно это остро чувствуется при переездах. Ну, не хочу.
Да. И при ремонтах.
И при ремонтах. Поэтому, ну, эта часть, это наш environment, как и говорят англичане, наше окружение. Что-то нам созвучно. От чего-то мы избавляемся, не жалея. И вот интересно было, как люди приобрели вот эти вот предметы, в какой ситуации.
А как вы музыкально-то это подчеркиваете?
Музыкально, ну, это мое ремесло, я даже не знаю, как я это делаю, оно все в руках и в голове, поэтому есть какая-то палитра звуковая, она гораздо богаче, чем цветовая палитра, да?
Давайте так пойдем и выберем какой-то пример. Из 9 предметов мы один, по крайней мере, можем раскрыть. Давайте раскроем вот этот самый первый как раз. Он все равно уже есть название, буфет без головы льва. Вот как вы его музыкально оформляли, что вам здесь помогало?
А вот не попали, потому что, когда я разместил в рабочем окне аранжировочном текст от начала до конца, я просто сел и встал с законченным получасовым музыкальным треком, потому что не делилось все на части.
А, вот как.
Это благодаря тому, что, еще раз повторю, текст написан грамотно и грамотно подан профессиональным диктором, поэтому не было такого, сегодня напишу комод, а завтра кресло. Нет, все цеплялось как-то друг за дружку, и все было настолько логично, что я, практически не вставая, часа за 4 все это написал.
Слушайте, ну, здесь я вот как человек прослушавший, могу это подтвердить. Музыка действительно, с одной стороны, не мешает, то есть на нее отдельно не отвлекаешься, с другой стороны, фон, который она создает, то, что вот сейчас принято называть тоже, к сожалению, английским словом «саундтрек», оно добавляет, очень сильно расширяет атмосферу не такого уж большого пространства зала, да, вот при грамотной подсветке делает его фактически безграничным.
Ну, добавлю к этому вот все, что касается пространства, свет и звук работает, да, именно на пространство, потому что наше восприятие слуховое и зрительное, если посадить человека в это замкнутое пространство и ничего ему не говорить, ничего не давать, он и будет находиться в этом пространстве. А музыка, она акустически расширяет пространство. Человек в какой-то момент кажется, что не такой уж и тесный зал. И свет делает то же самое. И довершает все воображение. И когда все это заканчивается, есть какая-то инерция. Господи, как мало. Хотелось бы еще.
Согласен. Вот здесь я могу дать такую, хотя и заинтересованного лица, но рекомендацию посетителям, может быть, сходить вот только ради этого эффекта, потому что он, в принципе, не такой уж частый в нашей жизни. Иногда он возникает, вот, допустим, в автомобиле, когда попадает в унисон с настроением какая-то музыка, но там хочется еще, да, а вот здесь вот как раз есть это продолжение, и вы не выходите, а остаетесь в этом пространстве. В этой связи у меня вопрос к Александру Геннадьевичу Бондареву, старшему научному сотруднику нашего музея, автору текста. Вот как вы этот текст увязывали с пространством? Или, наоборот, он, может быть, помогал по мере написания доформировать, доделывать саму экспозицию?
Ну, опять же, не так все было. Сначала я попросил, чтобы истории были разными, чтобы связи между предметом, человеком и местом были каждый раз разные. Очень яркий предмет, может быть, не самый известный человек, известный человек, неяркий предмет и так далее, разные комбинации, чтобы человек, предмет имел какую-то ценность искусства, и наоборот, был очень банальным, и чтобы предметы были разнообразными. Когда 2/3 истории были написаны, то нужно было просто уже добавить пару акцентов, чтобы история собралась какая-то. Сейчас, конечно, я готов убивать за каждое слово, за каждый порядок этого, потому что там действительно все композиционно выстроено, и это для меня очень ценно, потому что оно складывается в высказывание, которое, как, опять же, по моему замыслу, я не знаю, как получилось, не было ни о человеке, ни о предмете, ни еще о чем-то. Я бы назвал это про время, про пыль на предмете, про то, как мы доверяем свои воспоминания, про то, как нам очень тяжело выстраивать любой диалог, что называется, с другим, будь то многоуважаемый шкаф, Солярис, боги, неважно что, но, в общем, в любом случае, тот человек, который тебе, или тот предмет, или то явление, которое тебе не равно по самым разным понятиям. И когда любой твой монолог, любое твое обращение эхом к тебе же отзывается, как и любой монолог к шкафам и беседы с этажерками.
Ну, вот. На самом деле, я хочу, может быть, немного снижая пафос, вот обычно я его повышаю, а тут вот мне приходится его снижать для наших радиослушателей. Мы ведь беседуем с вещами постоянно. Например, на кухне это постоянно происходит в ходе процессов сервировки, приготовления пищи, да, особенно когда какой-то предмет долго не находится, мы прям к нему обращаемся, чтобы он нашелся, ну, а если он еще плохо работает, то это совсем драматизируется. Так что, в принципе, или сейчас Александр меня опять поправит, скажет, что нет, это совсем не тот процесс.
Нет, это совсем не тот процесс. Ну, если говорить о том, как вам тяжело расстаться с любимым предметом при переезде, наверное, что-то вы ему доверили, но только что именно, и насколько сохранна ваша доверенность, эмоции, чувства, воспоминания к этому предмету. Вот об этом, возможно, да, действительно так. Вот. А потом представьте, что этот предмет попадает в музей, и о ком он рассказывается, о предмете или о вас?
Об
эпохе, может быть. О стиле, в котором он сделан. Или тысячу одной истории одновременно может рассказывать. Или вообще о своих утилитарных функциях, которые давно утрачены, как у многих предметов эпохи модерна, например. Господи, чего уж только не наделали в то время.
Не, ну если там буфеты, так или иначе, они все использовались как буфеты, то, допустим, вот этот вот эпизод с ломберным столом, который, судя по всему, для своего прямого назначения, я наконец узнал, как правильно ударение в этом слове, то он не использовался, ну, по крайней мере, от момента попадания в Россию. То есть он стоял, украшал, но уж точно в ломбер, как карточную игру, за ним, скорее всего, никто никогда не играл.
Если верить Пушкину из Евгения Онегина, то старики в пушкинское время играли, с трудом помнили правила.
Этот стол попал даже в наш регион, не то что в наш музей, тогда, когда уже правила этой игры были забыты, и партнеров, самое главное, даже тем, кто помнил правила, было найти, наверное, чрезвычайно сложно. У меня вопрос, ну вот расскажите историю создания текста хотя бы на примере одного из экспонатов, или вы не хотите текст разнимать в этом плане?
Да нет какой-то сложной истории. Я очень благодарен сотрудникам музейной студии за то, что они мне дали фотографию, за то, что мне не пришлось на это тратить много времени, вот, за то, что музейная работа была проделана, а мне оставалось только собирать, придумывать и работать. Создавал все по частям, но процесс рождался в ходе замысла. Скажем так, там только история первая написанная, она действительно была написана первой. Вот все остальное потом подстраивалось саму идею о том, что одну историю можно рассказать тысячу способов. Это было показано в первой и последней истории. Вот, что можно так рассказать, можно так рассказать, можно зацепиться за предмет, за его происхождение, за все что угодно этого предмета, чтобы... Но мне хотелось, чтобы в результате человек сквозь все эти слова, истории ощутил самую, что ни на есть, аналоговую страшность, может быть, какого-то этого предмета, когда нагнетается вот в конце там существительное, неодушевленное, чтобы за словом существительное человек услышал слово «существует», а за словом «неодушевленное» что-то одушевленное, в общем, что-то вот такое, чтобы ты, наконец, оказался один на один с предметом, лишенным всяких слов, и ощутил вот себя в каком-то такое чудесное экзистенциальное чувство, когда ты обнаружил себя здесь и сейчас, вот на стуле в каком-то странном темном помещении, вот, напротив кресла.
Ну, тем не менее, это не комната страха. В классическом детском представлении чешских лунопарков, кто, может быть, помнит 80-е. Итак, мы прерываемся на анонс других музейных мероприятий, связанных с программой ежегодного всероссийского праздника Дней русской духовности и культуры «Сияние России», который проводится в Иркутской области с 1994 года. И вот в этом году в нашем музее он проходит на многих площадках с 3 по 14 сентября, а потом продолжим.
Экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Окно в Азию» приглашает на мероприятие в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России». 9 сентября пройдет кураторская экскурсия по выставке «Старообрядчество. Ларец традиций». Начало в 17 часов. Вход по билетам. 12 сентября состоится показ документального фильма «Тарбагатай. Дорогами любви». Начало в 17 часов. Вход свободный. Адрес отдела «Окно в Азию» – улица 3 июля, 21А. Телефон 25-98-21. Подробная информация о мероприятиях представлена на сайте Иркутского областного краеведческого музея.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Сегодня она в таком эссеистически мемуарном ключе выстроена, отчасти и в эссеистически-философском ключе, поскольку построена вокруг презентации аудиоспектакля, текста его «Натюрморт с буфетом без головы льва», который в новой экспозиции музея мебели начинает работу буквально в конце этой недели. Всех приглашаем. И вот автор текста спектакля, постановщик, отчасти и режиссер тоже, Александр Геннадьевич Бондарев. Вот у меня к нему первый вопрос. А как вы видите слушателя, посетителя вот всего этого действия? Потому что у меня вполне восхищенного происходящим сложилось мнение, что это должен быть очень образованный человек. Там вот у вас в анонсе написано 12+, я бы сказал 20+. Не потому что что-то недозволенное, а просто потому что, вот, ну, мне кажется, что, например, без книги Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» вообще многие вещи невозможно понять.
Я с вами категорически не согласен. Во-первых, любого человека 14+ я объявляю взрослым, и я не собираюсь делать никому скидок ни на что, да и вообще с какой стороны. Кстати, в смысле, я не думаю, что с посетителем вообще нужно разговаривать сверху или снизу. Как только ты объявил кого-то, что ты умнее его, то ты начинаешь покровительствовать. Вот я тебе сейчас все разжую. Мне очень не нравится. Точно так же, как и снобская позиция, когда вы сюда не подойдете. Да, это артхаус, это не для вас и так далее. Тут просто так вы не подготовитесь. Нет, мне кажется, что с посетителем нужно разговаривать на одном уровне, глаза в глаза, не принижая себя, не возвышая себя, ни в коем случае, в том числе и не принижая себя, да, вот что хочется сказать. И если вдруг кто-то что-то не поймет, понимаете, мне кажется, что есть огромное количество книг, произведений, которые мы не понимаем, но есть ощущение, что ты это можешь присвоить. Это отчасти мое, если я с этим как-то познакомился. Между прочим, самые большие книги, ведь они очень часто не прочитанные, но у всех есть ощущение, что мы с ними знакомы. Я не хочу говорить, что это большая книга, я просто хочу привести пример, что мне кажется, что переживать за то, что будет понятно или непонятно, не стоит. Нужно переживать за выбор интонации, с которой ты разговариваешь, с человеком, с посетителем. Вот. А здесь она такая, как мне кажется, подобрана очень равноправная.
Ну, я хочу отметить тоже как слушатель, что очень хороший русский язык, даже когда надо напрягаться, чтобы понять о чем, уровень того, как это сделано, он тоже может быть образцовым. Ну и, соответственно, тогда такой же вопрос к автору музыкального языка этой композиции. Как вы видите своего слушателя, зрителя?
Два момента. Первый момент не касается музыки. Я помню, когда в детстве в 5 классе нас повезли, я жил в Великом Новгороде, нас повезли на экскурсию в Псков, в Пушкинские горы, Михайловское, в Тригорское. И я заметил тогда, будучи мальчишкой, что мне вещь становится интересна тогда, когда про нее что-нибудь расскажут относительно Пушкина. Вот. Жутко мне не понравилось, что все там восстановлено. Ну, после войны, понятно, там все сожжено, и единичные предметы были представлены оригиналами. Да? И второй момент уже в качестве как бы соавтора этого спектакля. Вот все, что касается работы над музыкой, вот когда погружаешься в работу, не думаешь о том, как все это будет воспринято, потому что все, что касается работы, у меня нет понятия «я уверен, что это сделаю». Я знаю, что это сделаю, потому что это мое ремесло. А вот на премьере, когда уже работу мою и коллектива, с которым я работал, смотрит зритель и слушает зритель, я смотрю уже не на работу, а на зрителя. И вот я жду с нетерпением премьеры не для того, чтобы посмотреть на нашу работу, а для того, чтобы посмотреть, как ее воспримет зритель? Вот это очень интересный момент.
Ну, то есть вы заранее не знаете, какой будет зритель, да?
Да мне это не важно. Я знаю, что это наша работа, она для разного зрителя. С улицы человек зашел, и он окунется в эту атмосферу. Человек подготовленный пришел, он найдет там что-то для себя. Ведь хороший спектакль, он ценен тем, что разного уровня подготовки зритель найдет в нем что-то свое.
На самом деле спектакль уже работал в тестовом режиме, и как на специально приглашенных посетителях, так и на случайно заходивших в музей посетителях. И я хочу сказать, что даже три человека, которые не получали никаких предисловий, никаких послесловий, спектакль провоцировал их на аплодисменты. В финале, потому что они чувствовали, что они находятся все-таки в пространстве художественного произведения, и я хочу, чтобы вы представили себе, что вот вы пришли с двумя друзьями, и на вас не давит толпа, вы единственный, кто находится в зале, и вы друг перед другом, на вас не давит ситуация, скажем так, официального театра, и никто не услышит, аплодировали вы или нет, но люди все равно начинают аплодировать в конце этого спектакля. Это, мне кажется, какой-то очень важный показатель.
Да, я вот в данном случае хочу обратить особое внимание людей, связанных с преподаванием русской литературы, ну или искренних любителей русской литературы. Вот вся русская литература 20 века, она требует, с одной стороны, не только ее надо прочитать, чтобы понять, да, а с другой стороны, надо и ее тоже учиться понимать через какие-то конкретные встречи. И вот, в принципе, вот мне, как читателю Газданова, Набокова, Ахматовой даже где-то, вот я это слышу, и, в принципе, не только их надо, допустим, прочесть, чтобы посмотреть с новым интересом спектакль, но и этот спектакль, короткий достаточно все-таки, он может подготовить к их нешаблонному восприятию, особенно человек, который их не читал, вот, возможно, я бы их прочел теперь по-другому, поглядев этот спектакль, ну, 20 лет не отмотаешь, поэтому, в принципе, вот здесь и такой педагогический эффект отсроченный, он тоже имеется. Но все-таки музей настроен на непосредственное впечатление. И вот давайте коротко, что вы пожелаете посетителям, слушателям, зрителям того, что можно будет уже посмотреть в отделе музейной студии. Я напомню, он находится по улице Карла Маркса, 13, работает без выходных дней. Позвонить можно будет по телефону 20-03-68, чтобы узнать, как попасть на аудиоспектакль «Натюрморт буфетом без головы льва», начиная 7 сентября. Вот что вы пожелаете посетителям, слушателям?
Я пожелаю посетителям, я, во-первых, очень рекомендую им прийти 7 числа. Спектакль будет запускаться в среднем раз в 2 часа, но по наполнению, если вы придете к компании, то для вас его включат. Если небольшой компании, то вам включат, но, может быть, не сразу. И я желаю вам, в общем, расслабиться, ни о чем особо не думать, получить удовольствие, помнить, что это можно фотографировать. Нам интересно было бы, если бы вы высказали или изложили какой-то отзыв об этом спектакле, а мы бы могли прочитать, если вы отметите тегом «Иркутский краеведческий музей».
Иркутский краеведческий просто. Ну, в принципе, любым, который бы упоминал название музея.
Я пожелал бы посетителям отключить мозги и поддаться своим, полностью довериться своим ощущениям, как, знаете, в море ветру. Доверились, и пускай он несет этот ветер странствий по предметам. Получить удовольствие я пожелал бы посетителям.
Ну, совсем без мозга посмотреть не получится. Так или иначе, я тоже всех еще раз приглашаю в отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, музейная студия, послушать, посмотреть аудиоспектакль «Натюрморт с буфетом без головы льва», начиная с 7 сентября, ну и всю новую экспозицию обновленную. Там еще одна выставка, о которой мы расскажем в одной из следующих передач, совершенно с мебелью не связанная, сейчас работает. И я напоминаю, что сегодня в студии передачи «Краеведческие записки» этот спектакль анонсировали его авторы, автор текста, старший научный сотрудник музея, кандидат филологических наук Александр Геннадьевич Бондарев. Большое вам спасибо.
Спасибо.
И композитор Андрей Владимирович Волченков, автор музыки. Вам спасибо.
Да, спасибо вам. Да.
Я ученый-секретарь музея Артем Ермаков, ввел очередной выпуск передачи. Завершая его, должен напомнить, что о всех музейных мероприятиях, в том числе проходящих в музее днях русской духовности, культуры, сияния России, можно в рабочее время всегда узнать по телефону 33-62-30, ну и в любое время на нашем музейном сайте iokm.ru, на наших страницах в социальных сетях, оставить отзывы в случае чего и там. До новых встреч в музейной студии, в других отделах музея. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.